Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова.
И коротко о погоде. На большей части европейской территории России повышение атмосферного давления повлечет за собой уменьшение облачности и погоду преимущественно без осадков. В ночные часы воздух может выхолаживаться до заморозков, тогда как днем солнце будет прогревать воздух почти по-апрельски. Так, в Санкт-Петербурге сегодня в первой половине дня возможны небольшие дожди, но температура днем будет от 9 до 11 градусов тепла. В Москве максимальная температура около 13, ветер южный 2,7 метра в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Сегодня в России день траура в связи с трагическими событиями последних дней. В связи с этим мы поговорим о расследовании причин аварии на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области. Мы расскажем вам о премьерном показе фильма Владимира Фокина «Веселые похороны», а тема обсуждения в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». Существует ли политический паралич в России?
Об этом в ближайшие полчаса. Я снова напомню тему, которую сегодня мы предлагаем для обсуждения нашим слушателям. В России в ближайшее время может появиться общественная организация, объединяющая людей, обратившихся к президенту с жалобой. Как отмечают эксперты, несколько лет назад основным инструментом защиты своих прав для граждан служил суд, а теперь же жители России все чаще стали пытаться привлечь внимание президента страны к своим проблемам. О чем это говорит, насколько успешна такая практика? В этом попытаются разобраться корреспонденты «Радио Свобода» в своих репортажах. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
Почему в России столь популярны жалобы президента? Страны. Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней, унесшими жизни не менее 175 человек. На шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, где в понедельник произошел взрыв, погибли 107 человек. Все они подняты на поверхность, более 20 опознаны, а поиск еще трех горняков продолжается. С последней информацией корреспондент «Радио Свобода» Наталья Гузева.
Причиной аварии на шахте «Ульяновская» мог стать залповый взрыв метана, в результате которого произошло обрушение, считают специалисты. Таких трагедий в 21 веке в Кузбассе не было. Как рассказал полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин, подобная по размаху трагедия в Кемеровской области была зафиксирована в 1946 году. Тогда погибли 126 человек. Судя по тому, что докладывают спасатели, взрыв мог произойти от того, что обрушилась кровля из-за высокого давления выброса метана, который пошел по штрекам вместе с огнем. Но точно сказать, что же случилось в тот день на одном из самых современных и оборудованных по последнему слову техники предприятий, пока не может никто. На шахте «Ульяновская» установлена автоматическая система контроля уровня содержания метана. Когда специалисты просматривали график ее работы, то заметили странную особенность. Сначала все показатели были в норме, потом произошел резкий всплеск, все показатели зафиксировали резкое повышение уровня метана, а после этого никакой информации от системы больше не было. В настоящее время на шахте ведутся поисково-спасательные работы, в которых участвует 32 отделения горноспасателей. Ожидается также прибытие специалистов из Читинской области, Ростова-на-Дону и Москвы. Поиски горняков затрудняются тем, что в шахте произошло сильное обрушение. Кроме того, часть выработок заполнена водой, а часть загазована. Родственники горняков, не вернувшихся в тот день из шахты, еще надеются. Ведь пока точной информации нет, нужно верить. Но надежда все слабее.
Я сам 30 лет проработал, 29. Я знаю, что это уже бесполезно. В 2 часа или в 3 часу дня произошло загазованность. Самоспасатель всего на 2 часа только у них может выдержать и все.
Рассказывает Сергей Закиров, сын которого работал на Ульяновской 19 марта. После того, как поисково-спасательные работы будут завершены, аварийную шахту исследуют специалисты, вошедшие в Государственную комиссию по расследованию причин аварии на Ульяновской. Только тогда можно будет хотя бы приблизительно оценить материальный ущерб подземным сооружениям и оборудованию, а также сроки их восстановления. Прокуратура Новокузнецкого района возбудила по факту аварии и гибели людей уголовное дело. По распоряжению губернатора Кузбасса Амана Тулеева 22, 23 и 24 марта в Кузбассе объявлены днями траура. Наталья Гузева для «Радио Свобода», Кемерово.
Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И как бы в продолжении предыдущего репортажа я еще раз напомню, что сегодня Объявлен день траура в России в память о жертвах катастрофы самолета Ту-134 в Самаре, взрыва метана на шахте Ульяновской в Кемеровской области и пожара в доме престарелых в Краснодарском крае. Это и стало главной темой, центральной темой сегодняшних российских газет. Я приветствую Валерию Шабаеву, которая появилась у нас в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда. Доброе утро, Никита.
Теперь об этом, обо всем поподробнее.
Да, безусловно. В ночь на вторник в станице Камышеватско-Ейского района Кубани сгорел спальный корпус дома престарелых. Из 97 обитателей интерната удалось спастись лишь 34, остальные 63 сгорели заживо, либо задохнулись. Вечером неопознанными оставались тела 19 погибших. Президент Владимир Путин объявил 21 марта днем траура по жертвам катастроф, случившихся одна за другой. В Самаре, где в субботу разбился самолет, в понедельник на шахте в Кузбассе и в станице Камышеватской, пишет об этом газета «Коммерсант». Выявить причины этих трагедий и сделать соответствующие выводы президент поручил премьер-министру Михаилу Фродкову. Между тем, пишущие коллеги сами задаются вопросом, почему за сутки в России погибли 168 человек. Это газета «Комсомольская правда». Вопрос с первой полосы издания. 168 человек, эта цифра была на момент подписания номера. Московский комсомолец берет на себя смелость ответить. Шахта Ульяновская одна из самых современных в России. Дорогущую систему, предупреждающую о выбросах метана, там монтировали англичане. В интернате для престарелых в станице Камышеватской недавно сделали ремонт, поставили противопожарную сигнализацию. В приборах разбившегося Ту-134 не было никаких роковых неисправностей. Три страшные трагедии за неделю. И во всех версиях причин на первом плане человеческий фактор. Астрологи говорят, на людей роковым образом могли повлиять сразу два затмения, лунное и солнечное. Но родственникам погибших от этих космических объяснений не легче. Если бы пилоты ушли на второй круг, если бы сторож интерната как следует проверил сигналы, если бы на шахтах не гнались за прибылями любой ценой, увы. История не знает сослагательных наклонений. А реальность такова: за лень, непрофессионализм или алчность нескольких человек жизнями расплачиваются сотни. Человеческий фактор, эту причину источником трагедии, видит и автор редакционного комментария в независимой газете. А теперь цитирую газету «Время новостей». Столь массовой гибели людей Россия не знала. С памятных событий конца лета, начала осени 2004 года, закончившихся трагедией в Беслане. Однако на этом фоне последние трагедии выглядят не менее печально. Тогда власти и рядовые жители подверглись хорошо спланированной атаке террористов, то есть гибель людей стала следствием сознательных и рассчитанных действий преступников. На этот раз все получилось как бы само собой, без чьей-либо умышленной посторонней помощи. Единственное, чем можно объяснить такую регулярность неумышленной массовой гибели людей, это сбои в государственном административном управлении и регулировании конкретных сфер в жизни страны.
Спасибо, Валерий. Это были центральные публикации сегодняшних российских газет.
Я также хотел бы обратить внимание наших слушателей на то, что на нашем сайте www.svobodanews.ru мы предлагаем поучаствовать в вопросе и ответить на вопрос, когда, по их мнению, в шахты в России перестанут взрываться, а самолеты падать. Я вернусь к некоторым результатам этого вопроса в течение нашей программы.
А сейчас в Москве 7 часов 15 минут и продолжает утреннюю программу краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней, унесшими жизни не менее 175 человек. Басманный суд Москвы признал незаконным проведение в Чите предварительного следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Суд в Москве сегодня рассмотрит иск организаторов марша несогласных городским властям. В декабре прошлого года мэрия Москвы запретила проведение акции. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Арсения Яценюка на пост министра иностранных дел.
4 года войны, судьба детей в Ираке, политика России, реальные проблемы стран Южного Кавказа и когда у родителей не хватает времени воспитывать, все это темы программы «Время и мир», которая выйдет в записи в эфир «Радио Свобода» сегодня в 10 часов утра по московскому времени.
7 часов 16 минут в Москве. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И как мы это уже обсуждали, сегодня Наташа посвятила свои выпуски чемпионатам мира. И в этот раз на очереди мой любимый вид спорта — кёрлинг. И скажите, Наташа, как там выступает Россия?
Ну, в Японии К этому моменту завершились некоторые стартовые матчи 5-го игрового дня чемпионата мира. Сборная России проиграла команде Китая 5-10. И теперь в активе россияна, которые вчера выиграли у команд Швейцарии 7-6 и Италии 11-4, стало 4 победы и 5 поражений. На первом месте по-прежнему идет сборная Канады. Она выиграла все 9 матчей, проведенных на этом турнире. 8 побед в активе сборной Дании. Сегодня она обыграла команду Германии 11-7. По 6 побед имеет сборная Шотландии. Она сегодня еще не играла. И США, которая одолела утром китайскую команду 10-3. Фигуристы в первый день чемпионата мира, который тоже проходит в Японии, выступали в двух видах программы – обязательном танце и короткой программе спортивных пар. У танцоров лучший результат показали канадцы Мари Франс Дюбрей и Патрис Лазон. Вторыми были болгары Албена Денкова и Максим Ставиский. Третьими – россияне Оксана Домнина и Максим Шабалин. В турнире спортивных пар после короткой программы лидирует китайский дуэт Сюшень и Хонгба Джао. Следом за ними идет немецкая пара Алена Савченко и Робин Шолковы. На третьем месте еще одна китайская пара Квинпань Дзянтонь. Лучший результат из российских дуэтов показали Юка Кавагучи и Александр Смирнов. У них четвертое место. Победители и призеры в этом виде программы станут известны сегодня днем, а в эти минуты проходит короткая программа у мужчин. На чемпионате мира по водным видам спорта в Мельбурне во вторник были разыграны 2 комплекта наград. Вторую золотую медаль выиграли россиянки Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова, победившие в технической программе парных состязаний по синхронному плаванию. Напомню, что на этом чемпионате с этого года разыгрываются награды отдельно в технической и произвольных программах. Ранее 2 Анастасии в составе сборной России стали чемпионками мира в комбинации. Второе место в дуэтах заняли испанки Хемме Мингуаль-Сивиль и Паула Тирадос Санчес, третья японки Саха Харада и Эмика Сузуки. В плавании на открытой воде тоже вторую уже медаль высшего достоинства на этом первенстве выиграла Лариса Ильченко, победившая на дистанции 10 километров. Всего же теперь в активе россиянки 6 титулов чемпионки мира. Второе место в этом виде заняла Кассандра Паттон из Великобритании, третье Кейт Брукс-Петерсон из Австралии. Сегодня награды на такой же дистанции разыгрывают мужчины. Также вчера в Мельбурне были проведены первые матчи по водному полу у мужчин. Сборная России уступила соперникам из Греции 7-10. Ватерпольный турнир у мужчин имеет статус отборочного на Олимпийские игры 2008 года. Путевки в Пекин получат 3 лучшие команды чемпионата. В женском турнире россиянки одержали вторую победу подряд, обыграв китаянок со счетом 16-8. Во вторник состоялись первые четвертьфинальные матчи плей-офф чемпионата России по хоккею. Во всех встречах выиграли команды, имеющие в серии до 3 побед преимущество своей площадки. С одинаковым счетом 5-2 «Авангард» обыграл «Локомотив», а «Салават» «Юлай» в ЦСКА. Магнитогорский «Металлург» взял верх над «Сибирью» 2-0, «Акбарс» над «Химиком» 3-1. Вторые матчи этих серий будут сыграны сегодня. Казанский «Уникс» не смог пробиться в финал Кубка УЛЕП, второго по значимости баскетбольного евротурнира для клубных команд. В ответ на матчи в Испании он уступил мадридскому «Реалу» 63-84 и проиграл по сумме двух встреч 14 очков. Соперником «Реала» в финале будет литовский «Литувас» Ритас. Он вчера уступил сербскому «Железнику» 69-72, но выиграл 8 очков по сумме двух матчей. Четвертым полуфиналистом футбольного кубка Испании стала Севилья, доигравшая ответный матч 1/4 финала против Бетиса. Первый матч на поле Севильи закончился нулевой ничей, а ответная игра была остановлена во втором тайме. После того, как на 57-й минуте гости повели в счете, болельщики хозяев устроили беспорядки, и в тренера Севильи Хуан де Рамоса попал брошенный с трибуны предмет. Во вторник оставшаяся часть второго тайма была доиграна, команда голов не забили, так что Севилья вышла в полуфинал, держав победу с общим счетом 1-0. Ранее полуфиналистами стали Барселона, Хетафе и Ла Корунья. В Монако продолжается международный шахматный турнир «Амбер». В каждом туре 12 участников играют друг с другом одну быструю партию и одну партию вслепую. Во вторник в четвертом туре россиянин Владимир Крамник выиграл по сумме двух партий у Вишананда из Индии 1.5 на 0 очка. С таким же счетом украинец Василий Иванчук обыграл Таймура Раджабова из Азербайджана и Левона Ронян из Армении, норвежца Магнуса Карлсона. В ничью 1-1 сыграли венгр Петер Лека с Борисом Гельфандом из Израиля, испанец Франсиско Вальеха с россиянином россиянином Петром Свидлером и голландец Люк Ван Велли с другим представителем России Александром Морозевичем. Лидирует на этом турнире Крамник, 6,5 очков, на полочка меньше у Аронян. Иванчук набрал 5,5, Свидлер 5, Гельфунд, Лека Аннант и Морозевич по 4.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:22. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 12 апреля в Московском доме кино состоится премьерный показ фильма Владимира Фокина по повести Людмилы Улицкой «Веселые похороны». На предварительном показе фильма уже побывала Марина Тимашева.
Это четвертая по счету экранизация произведения Людмилы Улицкой, и она какая-то несчастливая. Поначалу фильм должен был снимать Владимир Мирзоев, что-то не заладилось с финансированием, и прошло немало времени, прежде чем сценарий Григория Ряжского оказался в руках Владимира Фокина. Теперь фильм готов, но на пресс-просмотре не оказалось самой Улицкой. На мой вопрос, почему, Владимир Фокин ответил.
Есть одна коллизия. Григорий Ряжский, который автор сценария нашей картины, он двоюродный брат Улицкой, и она в свое время уступила ему право экранизации этого дела. Потом между ними что-то произошло. И он сказал, поскольку это связано с ним, вот до тех пор, пока он не покается. Потом я позвонил ей еще раз, в третий или в четвертый уже, я говорю, ну вот, в конце концов, речь уже идет не о его сценарии, а о моей картине. Вот при всем уважении, я не могу. Что-то он сделал такое, что она ему простить не может.
Выходит, что мнение самой Улицкой о фильме мы можем и не узнать. Полное его название «Ниоткуда с любовью» или «Веселые похороны». Действие центростремительно. Истории и судьбы разных людей сходятся к одной точке, вернее, к образу героя, умирающего в Америке художника-эмигранта. Человек этот мудрый, легкий и талантливый, носит свой мир с собой в буквальном смысле слова. Он собирает вокруг себя тех, что могли бы составить ему компанию в России, и фактически переносит ее в мастерскую на Манхэттен. Главную роль играет Александр Абдулов. В других ролях заняты Владимир Качан, Владимир Еремин, Елена Руфанова, Анна Алексахина, Полина Фокина и Лия Хиджакова. О личном отношении к рассказанной в фильме истории Владимир Фокин говорит так.
На мой взгляд, это потрясающая любовная история. История человека, способного любить, умеющего это делать и достойного любви. Это раз. Но, кроме всего прочего, не скрою от вас, для меня проблема эмиграции невероятно болезненная личная проблема. Я родом из Харькова, я переехал в Москву, а потом приехал в Харьков, и я не встретил ни одного знакомого человека. Ни одного. Так буквально через там, месяц я приехал в Нью-Йорк и смотрю на просмотре, вот они все в сборе. И это просто сердечная боль. И сейчас, когда я вижу, что люди возвращаются, для меня это гораздо радостнее. Но я понимаю, что не все вернутся. Тем не менее, вот эта мысль, это тоже чрезвычайно важная вещь.
По сюжету в Россию возвращается дочь главного героя. В ее роли на экране дебютировала дочь Евгения Дворжецкого, Анна. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:24 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И продолжит нашу утреннюю программу традиционная рубрика «Политика онлайн». Владимир Путин и его преемники. Это тема одной из публикаций, с которой нас познакомит Андрей Шароградский.
«Три политика, четыре политики». Известный социолог Борис Дубин на сайте ежедневного журнала анализирует данные социологических опросов о доверии и недоверии Владимиру Путину и двум кандидатам в так называемые «преемники» – Сергею Иванову и Дмитрию Медведеву. Согласно собранным данным, Иванов и Медведев выглядят как копии, правда, бледные Путина, а их главное позитивное качество – близость к президенту.
Собственно, политическая линия стоит для россиян сегодня на одном из последних мест среди качеств виднейших нынешних политиков. А это значит, что, строго говоря, опрошенные портретируют в данном случае не политиков, а государственных деятелей, еще точнее, людей управленческого корпуса. Понятно, что самым важным их качеством выступает лояльность по отношению к сложившейся системе и к ее главной символической фигуре, ведущему звену, президенту. В этом же смысле стоит, видимо, толковать и такую характеристику, как наличие у названных лиц политического государственного опыта. И по этой линии позиция Сергея Иванова выглядит в глазах населения более сильной, чем у Медведева. Однако никакой конкуренции политических программ, борьбы кандидатов за широкую поддержку и прочих подобных представлений, конечно, не предусматривается.
Последние годы россияне, особенно за пределами столицы, были максимально деполитизированы, так же, как стали максимально зависимы от так называемой телевизионной иглы, на которую посажены, полагает Борис Дубин.
Можно сказать, что в России сейчас существует как бы три политики или три грани политики. Одна – патерналистская внутренняя. Ее при всем брюзжании массы воспринимают наиболее благодарно. Не зря президентское обещание единовременного пособия женщинам на рождение ребенка было сочтено крупнейшим событием прошедшего года. Вторая политика – защитно-компенсаторная, внешняя, по формуле «мы им показали». Подобные акты символической агрессивности по отношению к миру, США, окружающим странам тоже принимаются большинством россиян с одобрением. Третья политика – цинично-агрессивная, закулисная. Это борьба за власть, место, кормушку. Она не вызывает массового одобрения, но ожидаема и понятна большинству. Дескать, по-другому не бывает. Вариант «в России по-другому не бывает». Все три дополняются сегодня символической политикой о государственных аудиовизуальных медиа. Это четвертая, симулятивная телевизионная политика. Причем вся эта конструкция предстает публике как узнаваемая, всегдашняя и неизменная, что в свою очередь опознается ею как долгожданная стабилизация, улучшение и порядок.
Однако, по мнению Бориса Дубина, на самом деле ситуация представляет собой политический паралич, от которого проигрывают все.
Выбирать только то в окружающем мире, что тебе знакомо, фигуры политиков, понимание политики, вряд ли это какая-то завидная перспектива на будущее. Она говорит о том, что либо люди устали, либо они не очень понимают, что происходит, либо для них сфера политического вообще потеряла смысл не в том даже значении, что они отошли от политики, а в том значении, что они вообще не понимают, что такое политика сегодня. Оказывается, это не цели, не средства достижения этих целей, а способ, ну, как бы всем успокоиться, ни о чем не волноваться, поскольку есть люди, которые, в общем, это все думают, решат, сделают. Оставаться в стороне не лучший способ двигаться вперед, а паралич не надо приравнивать к стабилизации.
Означает ли это, что ситуация может измениться только в результате глубокого кризиса?
Если бросить взгляд на 20 век, даже там на вторую его половину, все-таки более близкую к нам, получается так, что перемены происходили, когда возникал некий сбой наверху. Он не обязательно был таким уж жестоким кризисом, но некий сбой при переходе власти возникал. Почему в одних случаях он возникает, в других нет? Кто становится, ну, как бы, бродильным началом этих перемен? Это всякий раз, по-моему, нельзя предсказать, и никто это не возьмется. Но происходило это все-таки именно так.
Борис Дубин о россиянах и власти на сайте ежедневного журнала. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее...
Вы узнаете о перспективах развития сотовой связи в России из панорамы высоких технологий. Легенды и мифы Восточного экспресса – тема нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». И вопрос, к которым сегодня мы обращаемся к нашим слушателям – почему в России столь популярны жалобы к президенту страны? И сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей» о новых думских инициативах «Единой России» с депутатом Александром Лебедевым будет обсуждать Михаил Соколов.
Ну а сейчас в Москве 19:30 и продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней, унесшими жизни не менее 175 человек. На шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, где в понедельник произошел взрыв, погибли 107 человек. В Краснодарском крае жертвами пожара в доме для престарелых стали 62 человека. Басманный суд Москвы признал незаконным проведение в Чите предварительного следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Таким образом, суд удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа и руководителя Минотепа, требовавших перенести следственные действия в Москву. Суд в Москве сегодня рассмотрит иск организаторов марша несогласных городским властям. В декабре прошлого года мэрия Москвы запретила проведение акции. По мнению истцов, действия столичных властей нарушают конституционные права граждан. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Арсения Яценюка на пост министра иностранных дел. Во вторник Верховная Рада во второй раз отказалась утвердить в этой должности Владимира Огрызко. По меньшей мере 32 боевика уничтожены во вторник иракскими силами безопасности. Вооруженное столкновение произошло близ Эль-Фалуджи.
Президент Египта Хосни Мубарак назначил на 26 марта референдум по одобренным парламентом поправкам к Конституции. Оппозиция призывает к бойкоту референдума. В Калининградской области убит депутат городского совета Максим Асламазян. Следователи МВД России сегодня продолжат допрос банкира Алексея Френкеля по делу о незаконной банковской деятельности. На юге Афганистана военнослужащие НАТО эвакуировали около 600 местных жителей, оставшихся без крова в результате наводнений. Европейский суд по правам человека обязал власти Польши выплатить крупную компенсацию женщине, которой отказали в аборте. Это был краткий обзор новостей.
Ну, а теперь о погоде. Но прежде обратимся к календарю народных примет. И увидим, что 21 марта – это день вешнего равноденствия, астрономический день рождения весны. Придет солнышко и к нашим окошечкам. И действительно, московское утро радует нас солнечным солнышком, ярким солнышком. Сегодня в Москве максимальная температура 13 выше нуля, ветер южный 2,7 метра в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Обращение россиян с жалобами непосредственно к президенту – показатель слабости, если не полного отсутствия в стране гражданского общества. Так считает руководитель отдела информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. С ним беседовала корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Это определенная историческая традиция, потому что слои русской бюрократии, который был связующим звеном между высшей властью и народом, всегда рассматривался как враждебная система по отношению к простому жителю, там, гражданину, подданному. Силу, которая олицетворяла как бы позитивное начало власти, это, конечно, была власть верховная, то есть государь, президент, ну или иная форма верховного управления, но именно персонифицированная высшей власти. То есть это и отчасти вера в доброго царя в свое время, которая была там в 16-17 веках. И даже, напомню, такой эпизод из русской истории, когда Павел I специально такой сделал ящичек, в который каждый подданный мог анонимно класть жалобу на действия государственных органов. То есть даже на рубеже 18-19 веков власть понимала, что защитить население от бюрократии может только сам царь.
Но, тем не менее, сейчас-то мы все-таки ушли дальше от рубежа 17-18 веков. И вот в начале 90-х, во всяком случае, был заметен такой всплеск обращения людей в суды за защитой своих прав. Теперь люди параллельно, обращаясь в суд, все-таки для подстраховки пишут президенту. Почему?
Это вопрос связан с состоянием общественного сознания в России в начале 21 века. Вот вы правильно сказали, начало 90-х годов – это период наивысшего подъема общественной активности, когда, ну, в силу определенных позитивных или негативных причин, вначале оппозиция, а потом власть должна была востребовать общественную активность для решения каких-то своих задач, связанных там, с новым этапом государственного строительства. А потом, когда стало ясно, что вот эти все игры власти и оппозиции, они добром не закончатся, то власть постепенно начала выводить эту проблематику в виртуальное поле. То есть подменять реальные действия виртуальными сопровождениями в печати, прессе, там, СМИ и так далее. И стало ясно, что на самом-то деле эта активность граждан, она власти по большому счету не нужна. Потому что она в определенном смысле на местном или на даже центральном уровне не то что опасна, но она неприятна, доставляет какие-то неудобства. И поэтому опять возникает уже только не открытое, а скрытое отторжение бюрократии от большей части населения. И опять, допустим, в данной конкретной ситуации Владимир Владимирович воспринимается подспудно как единственная инстанция, которой еще можно добиться правды. Это все, кстати, свидетельствует того, что гражданское общество в России так до конца не сложилось.
С Алексеем Власовым побеседовала Марьяна Тарачешникова.
И в продолжении темы, почему в России столь популярны жалобы президенту страны, Анна Липина выясняла у жителей Пскова.
Ну, наверное, просто местная администрация не решает этих вопросов и проблем. Видимо, до судов не доходят или каким-то образом они не хотят решать эти проблемы народные. Доверяют президенту. Уверены в том, что он все-таки может это решить. Он себя показал на своем посту, что он действительно добивается всего, решает все вопросы, проблемы.
Ну, не к кому больше обратиться.
К царю-батюшке. Это исторически у нас так сложилось. Все воеводы берут взятки. Это так и истории было. Воеводы, губернаторы. У нас есть истина вся всегда заключалась в царе-батюшке.
Потому что уровень культуры низкий.
Потому что, наверное,
власти, они ничего не делают, а надеются народ, что хоть президент что-то сделает.
Ну, издавна, наверное, так повелось. Чуть что, сразу. Сразу в Москву.
Может быть, в нем видят силу, защиту свою. Вера в добром.
Никто ничего не решает. Виноват во всем Путин. А еще и Чубайс заодно.
Может быть, я встречаюсь с другим контингентом, никогда не слышал, чтобы кто-то там собирался жаловаться президенту. У нас даже в Думу городскую то не жалуются. Машут рукой.
Ну, потому что не могут найти на местах, очевидно, получить того результата, которого ожидают. Чиновники не работают. Наверное, и правосудие тоже немножечко буксует. Причем как на уровне первого районного звена, так и на уровне областном. Правосудие хромает, кстати, и на самом высоком уровне, на мой взгляд. Верховный суд тоже очень слабо работает.
Ну, наверное, люди не доверяют просто чиновникам, местному самоуправлению. Ну, видимо, считают, что быстрее как бы до президента дойдут, если все вот эти жалобы, и тогда он действительно поможет.
Потому что привыкли все халяву, чтобы кто-то что-то дал. Потому что это уже в мозгу сидит, что раньше там в КПСС жаловались, кто-то что-то делал. А сейчас, ну, так по привычке уже, видимо, самому высокому. Дайте нам то, дайте это. А может быть, не исторически, а чисто уже в русской культуре или менталитете это сидит, наверное. На самый верх обязательно. Ниже никто не может, и сам ничего не можешь.
Ну, возможно, это связано с особенностями менталитета, да. Надеются, наверное, как-то все-таки, что дойдет. Возможно, они считают это наиболее эффективным, потому что если куда-то в местные власти обратишься, может быть, твою проблему проигнорируют просто. Они хотят, чтобы 100% решение было.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, почему в России столь популярны жалобы президенту страны. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода! Начиная с 26 марта, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
И продолжит утреннюю программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Министр информационных технологий и связи России Леонид Рейман сообщил, что российские компании сотовой связи в 2006 году в два раза сократили число подключений новых абонентов. По итогам года число абонентов сотовых компаний выросло на 24 миллиона. В России на данный момент насчитывается более 150 миллионов абонентов. Реальными пользователями сотовой связи является 80% населения России. О перспективах развития сотовой связи в России рассказывает Владимир Губайловский.
Генеральный директор компании МТС Леонид Меламед сообщил, что по его оценкам в ближайшие 5 лет в сотовую связь России будет инвестировано около 15 миллиардов рублей. При этом руководитель МТС считает, что около половины этих средств будет вложено в создание сетей сотовой связи третьего поколения. Основным источником доходов мобильных операторов должна стать не голосовая связь, а передача данных и услуги мобильного интернета.
Слово «вики» вошло в последнее издание Оксфордского словаря английского языка. Гавайское выражение «вики-вики» означает в переводе на русский язык «быстро». В интернете словом «вики» называют сайты, содержание которых может создать и изменить любой пользователь. Самым известным сайтом, в названии которого встречается слово «вики», является свободная энциклопедия «Википедия». Крупнейшая в мире социальная сеть MySpace запустила проект под названием Impact, где разместила ссылки на страницы 10 американских политиков, которые намерены принять участие в президентских выборах 2008 года. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон в своей первой записи написала: «Я намерена бороться за то, чтобы интернет оставался открытым и демократическим». Ежемесячная аудитория сайта MySpace составляет порядка 60 миллионов человек. На проходящей в Ганновере выставке Cebit глава антивирусной компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская выступила с критикой операционной системы Windows Vista. По ее словам, система закрывает разработчикам антивирусных программ доступ к ядру, что снижает эффективность борьбы с вредоносным кодом. В свою очередь, представитель Microsoft заверил производителя антивирусных программ, что компания намерена предоставить всю необходимую документацию об интерфейсах Windows Vista.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Ольга Орлова.
А утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Я вновь приветствую в нашей студии Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерий, давайте все-таки вернемся к центральной теме, к трагическим событиям последних дней.
В чем причина катастроф? Вот об этом редакционный комментарий в газете, в независимой газете, пишут об этом и «Ведомости». В 2000 году стало модным говорить о проблеме 2003 года, пишет «Независимая». Предметом озабоченности явилось состояние основных производственных фондов в России. Моральный и физический износ зданий, сооружений, станков, оборудования превзошел все мыслимые и допустимые значения. И в 2003 году страна должна была бы оказаться перед опасностью масштабных и разноплановых техногенных катастроф. На 2003 год приходились пиковые платежи по внешней задолженности на уровне 18 миллиардов долларов. Время было тревожное, постдефолтное, время Курской горящей Останкинской башни. Потом, в 2003 году, все как-то обошлось, и эсхатологические ожидания начали затухать. Кошмарить народ грядущими страхами стало немодным. Наоборот, шутки, юмор, смех постепенно стали визитной карточкой новой эпохи. Словосочетание «техногенная катастрофа» почти исчезло из разговоров о настоящем и будущем России. Можно, конечно, не говорить. Главное, чтобы катастроф не было. Но они есть. За последние дни мы столкнулись с аварией самолета при посадке в Самаре, со смертоносной аварией на шахте, пожаром в доме престарелых. Поразило то, что трагедии случились на объектах либо абсолютно новых, либо тех, где только что произошли плановые ремонты. Это пугает. Одно дело шахта пьяная, середины прошлого века. Другое — шахта образцовая, новая, со всеми системами раннего оповещения об опасности. Значит, дело не в железках, а в человеке. Ключевом активе на любой фазе производственно-технологической цепочки. От проектирования до эксплуатации. Низкая квалификация людей ставит под сомнение ценность любых инвестиций в основной производственный капитал. Когда генерал МЧС зачитывает информацию о выявленных 36 нарушениях правил противопожарной безопасности в доме престарелых и о 30 из них устраненных, и делает вывод, что логично предположить, что именно эти 6 привели к трагедии, возникает вопрос о ранге значимости этих проблем. Неужели все они в равной степени были судьбоносными? И если 6 неустраненных проблем логично привели к человеческим жертвам, то нельзя ли было настаивать на первоочередном устранении именно этих 6 проблем? Не до конца смонтировали систему оповещения, не поставили средства защиты органов дыхания, не довезли огнетушители. Что из перечисленного явилось биномом Ньютона, неподвластным человеческой ответственности, чтобы логично не случилось то, что случилось? После Чернобыля в наш лексикон вошло понятие «человеческий фактор». Во всем мире используют другое понятие – «человеческий капитал». У нас по инерции социалистического лицемерия избегают использовать термин «капитал» применительно к людям. Как бы хотят польстить фактору, а на самом деле обесценивают капитал. Качество персонала, занятого в российской экономике, деградирует. Скоро миф о необычайно высоком уровне российской рабочей силы станет очевидным даже для его создателей. Система подготовки и переподготовки персонала в том виде, в котором она существует у нас, неэффективна. Зарплаты большинства занятых в экономике, от пилота и пожарного до военного инженера, не соответствуют уровню ответственности этих людей за управляемые активы. Техногенные катастрофы случаются исключительно в результате ошибок людей, пишет «Независимая». А вот цитата из «Ведомостей» Валерий Панюшкин. «Хорошо бы перестать морочить себе голову рассуждениями о системах безопасности на угольных шахтах. Это дело специалистов по безопасности. Аварии на шахтах были и будут. Число аварий на шахтах можно уменьшать, но нельзя избежать их совершенно. И коль скоро в каждой металлической вещи есть доля угля, и доля угля есть в свете каждой электрической лампочки, то в каждом предмете вокруг нас и в нашей самой способности видеть предметы содержится частица труда и смерти 104 человек, погибших на шахте Ульяновская».
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. И теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней, унесшими жизни не менее 175 человек. Османный суд Москвы признал незаконным проведение в Чите предварительного следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Президент Египта Хосни Мубарак назначил на 26 марта референдум по одобренным парламентом поправкам Конституции. Оппозиция призывает к бойкоту референдума. В Калининградской области убит депутат городского совета Максим Асламазян. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
От главных новостей часа к экономическим новостям.
Государственная компания «Роснефть», вторая в стране по объемам добычи нефти, займет у зарубежных банков 22 миллиарда долларов для приобретения активов в России и за рубежом, в том числе в рамках аукционов по продаже имущества нефтяной компании «ЮКОС». В целом объем внешней задолженности российских компаний превышает ныне 210 миллиардов долларов. Это почти вчетверо больше текущего внешнего долга государства. Примерно половина всего корпоративного долга, по экспертным оценкам, приходится на долю госкомпаний нефтегазового сектора. Акционеры российского банка ВТБ, второго в стране после Сбербанка, приняли решение о дополнительном выпуске акций. Его объем будет соответствовать 25% минус одна акция уставного капитала банка после размещения этой эмиссии. Крупнейшим акционером ВТБ, который ранее назывался Внешторгбанком, является государство. Ему принадлежит почти 100% акций ВТБ. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку в стране на прежнем уровне – 0,5%. Действующая ставка в США – 5.25%. Для 13 европейских стран еврозоны – 3.75%. Весной 2006 года Банк Японии объявил, что отказывается от политики нулевых ставок, то есть сверхльготного кредитования экономики, которой он придерживался в течение предыдущих 5 лет. Она проводилась с целью преодоления дефляции в стране, то есть постоянного снижения цен, как следствие трех подряд рецессий в японской экономике за период с 90-го года. Тем не менее, в последние месяцы в Японии вновь отмечается минимальный рост цен. Власти Китая выдали первое разрешение работающим в стране зарубежным банкам на проведение операций в местной валюте. Их получили региональные филиалы американского Citigroup, двух британских банков, включая крупнейший из них HSBC, а также один из банков Гонконга. Предоставление зарубежным банкам доступа на внутренний розничный рынок было одним из главных требований Китаю на время пятилетнего переходного периода вступления страны во Всемирную торговую организацию. Он завершился 11 декабря прошлого года. До сих пор в Китае зарубежные банки могли работать лишь со счетами, открытыми в иностранной валюте. Общий объем частных банковских вкладов в Китае превышает 80% ВВП страны и составляет более 2 триллионов долларов. В России общий объем частных вкладов в 15 раз меньше и соответствует 15% объема национальной экономики.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 64 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 33 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 марта и продолжит утреннюю программу рубрика «Новейшая политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
21 марта 1992 года. Киевская встреча глав государств СНГ завершилась. На ней были обсуждены 17 вопросов, главным образом военно-оборонного характера. Комментарий Валерия Коновалова.
Вопреки мрачным прогнозам, киевская встреча в верхах СНГ не стала могильщицей Содружества. Как верно подметил белорусский лидер Станислав Шушкевич, у СНГ больше прав называться Содружеством, чем у СССР Союзом. Киевская встреча глав государств СНГ не стала могильщицей и идеей сохранения объединенных вооруженных сил СНГ. Пусть не все вопросы на ней были решены, но все же итоги ее успешнее, чем предыдущей февральской встречи в Минске. Президент России Борис Ельцин не счел киевскую встречу переломной. По его словам, все правовые вопросы, связанные с ОВС СНГ, на стадии принятых документов хоть и решены, но встречу в Киеве лучше рассматривать как очередную. С Борисом Николаевичем нельзя не согласиться. Во-первых, в том, что правовые вопросы, связанные с ОВС СНГ, нашли решение и документы были подписаны, немалая заслуга и самого президента, издавшего, наконец, указ о создании оборонных структур в России, что и дало возможность подвести под ОВС СНГ и в России, и за ее пределами, правовую базу. А во-вторых, давно пора было отмести все намеки на то, что Россия рассматривает ОВС СНГ как свою армию, и подумать над собственной военной доктриной. Но не все вопросы, связанные с обороной и ОВС СНГ, были рассмотрены и решены в Киеве. Вопрос о статусе Черноморского флота так и остался в подвешенном состоянии, ввиду несхожести позиций России и главкомата ОВС СНГ с одной стороны и Украины с другой. Говорилось и о необходимости создания межгосударственных сил СНГ по типу голубых касок ООН для осуществления миротворческих миссий в кризисных регионах Содружества. Ситуация с тактическим ядерным оружием, вывод которого был приостановлен Украиной в канун киевской встречи, также внесла напряженность в ее повестку дня. Украина заявляет о приостановлении вывода тактического ядерного оружия. Ельцин заявляет о том, что Кравчук заверил его, оружие все же будет выводиться. Украина опровергает эти слова российского президента, одновременно заявляя, что несмотря на приостановку процесса вывода, ядерное оружие все равно будет выведено к июлю этого года. Ядерное оружие, тактическое или стратегическое, не должно становиться заложником политических споров внутри СНГ. И любые политические кульбиты с ядерным оружием грозят нарушениями этих соглашений, вызывая тем самым недоверие к СНГ в глазах мирового сообщества.
О киевской встрече глав государств СНГ рассказывал Валерий Коновалов. Радио «Свобода», 21 марта 1992 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И в завершении часа также наша традиционная рубрика «История Запада и Востока» будет посвящена легендарному «Восточному экспрессу». О турецких историях и легендах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Мерный стук колес. В вагоне-ресторане в стиле Людовика XV тихо подрагивают занавески из генуэзского бархата. Черная икра, трюфели, самое дорогое французское шампанское. Стены купе отделаны ценными сортами деревьев. Хрустальные люстры богемского стекла освещают акварели Делакруа. К услугам пассажиров музыкальный салон, читальный зал, библиотека. Стюарты в синих униформах с золотыми пуговицами готовы выполнить любое пожелание гостей поезда. По словам турецкого историка и журналиста Кемаля Ордака, пассажиров «Восточного экспресса», билет на который стоил целое состояние, сопровождали не менее 100 человек обслуживающего персонала. Поезд был символом роскоши. Все было устроено на высшем уровне, с учетом любых пожеланий клиентов, в том числе и желания сохранить инкогнито. Однако совершить путешествие в обстановке полнейшей секретности не всегда удавалось. Пассажиров сопровождал целый штат фотографов, которые передавали подробности путешествия во все европейские газеты. Ужин в «Восточном экспрессе» напоминал настоящий выход в большой свет, театрализованное представление в смокингах и вечерних платьях. Постепенно поезд стал обрастать легендами и историями. Путь на восток был загадочным и опасным. Большая часть маршрута проходила в горах. В «Восточном экспрессе» мужчинам рекомендовалось иметь при себе оружие, а женщинам спать одетыми. Таинственным шепотом гарсоны рассказывали, как якобы однажды из-за холерного карантина поезд на 5 дней застрял в снежной степи, и пассажирам пришлось питаться мясом волков, подстреленных возле состава. В 30-х годах экспресс действительно захватили террористы, и легендарная темнокожая джазовая певица Жозефина Бейкер пела, чтобы отвлечь пассажиров. Кто из знаменитых личностей той эпохи только не путешествовал в этом поезде? Президенты и полководцы, шпионы и кинозвезды, мультимиллиардеры и писатели. Последних происходившие в «Восточном экспрессе» события неоднократно вдохновляли на создание литературных произведений. Говорит турецкий публицист Нури Голакоглу. Это был первый в мире экспресс между странами Европы. В ту пору не существовало даже системы единого отсчета времени. Маршрут начинался в Париже и имел протяженность около 3000 километров. Поезд преодолевал расстояние до Стамбула за 3 дня. В конце пути пассажиры попадали в экзотический, полный загадок Стамбул через единственный в мире мост, соединявший Европу и Азию. Чудо-поезд прибывал в Стамбул к вечерней молитве. Над Босфором загорались звезды, звучал призыв мулы, а на перроне пел великий Каруза, приглашенный турецким султаном, который несколько раз лично встречал гостей. Сойдя по красному турецкому ковру, пассажиры на время окунались в атмосферу восточного города, полного кошек, помоек и грязных улиц. Мимо храма Святой Софии и дворца гарема Топкапы дорога вела к отелю «Пера Палас», построенному специально для пассажиров Восточного экспресса. Похожий на большой восточный шатер, отель называли самым роскошным зданием в Стамбуле. По словам Айше Оспейнерчи, корреспондента одного из турецких телеканалов, «Пера Палас» всегда славился безупречным обслуживанием и строгими требованиями к гостям. Миновав главный зал, посетители поднимались в номера в лифте красного дерева с коваными решетками. В те времена это был первый электрический лифт в городе, который считался чудом техники. До сих пор сохранились серебряные дощечки с выгравированными именами известных постояльцев: Мата Хари, Сара Бернар, Троцкий, Шах Ирана, Эрнест Хемингуэй, Жаклин Кеннеди Анасис. В одном из номеров Агата Кристи написала знаменитый детектив «Убийство в Восточном экспрессе». Номер 411, где не раз останавливалась Агата Кристи, пользуется недоброй славой. Окна выходят на улицу, однако в номере всегда полумрак, по ночам раздаются странные шорохи и звуки. Любители пообщаться с духами время от времени устраивают здесь спиритические сеансы, рассказывает служащая отеля Марьям Хатидже. Отель полон призраков, это точно. У нас неоднократно увольнялись ночные служащие, которые рассказывали разное. Говорили, по ночам в одном из баров появлялась Мата Хари, а другой как-то видел Жаклин Кеннеди в твидовом костюме, а еще Грету Гарбо, которая не раз останавливалась в отеле, приезжая сюда на съемки. Ровно в полночь Восточный экспресс отправлялся обратно в Европу. Пропитанные духом ночного восточного города, богатые туристы и удачливые аферисты в сопровождении жен, актрис и любовниц покидали ленивый Стамбул. Жизнь казалась большой иллюзией. Для Радио Свобода, Елена Солнцева, Стамбул.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Но в следующем часе утренней программы...
Вы узнаете о расследовании причин пожара в доме престарелых в Краснодарском крае, борьбе Джорджа Буша за сохранение министра юстиции, о законе о частной собственности в Китае.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям для обсуждения вопрос, почему в России, по вашему мнению, столь популярны жалобы к президенту страны. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. У нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
И слушайте «Радио Свобода».
Сейчас наша главная задача – обеспечить безопасность в иракской столице.
Праздник вылился в стихийные антиправительственные манифестации в поддержку Абдулы Аджалана.
Похищение Алана не принесет никакой пользы палестинскому народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я бы не хотел, чтобы на формирование моих сыновей влиял человек, который демонстративно проявляет, например, свою гомосексуальность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17 000.